концу следующего дня он был в Париже. В отеле «Ланкастер» его ждала записка. Месье Мюра будет ждать его в Чаламулили в 8 часов. Хорошее начало отпуска. Это был любимый ресторан Саймона в Париже. К тому же туда можно пойти и без галстука. Он принял душ, переоделся и решил прогуляться пешком до Сен-Жермен, чтобы выпить тому двух макак. Он уже забыл, до чего прекрасен Париж. После Лондона он казался очень чистым. Никаких мешков с мусором на тротуарах, ни табличек «продается» на домах. Он остановился на мосту Пон-Нёв и оглянулся на Лувр. В синеющих сумерках светились окна домов и уличные фонари. На мгновение ему стало жалко, что он приглашен на ужин. Как бы ему ни нравился Мюра, такой вечер лучше бы провести с хорошенькой девушкой. У двух макак, как всегда, было полно народу. Официанты, как всегда, высокомерные, посетители, как всегда, напускали на себя скучающий вид. Этой осенью девушки опять были в черном, с тщательно спутанными волосами и бледными лицами, в больших не по размеру кожаных пиджаках и тяжелых туфлях на толстой подошве, которые так ненавидел Саймон. Даже самые изящные ножки выглядели в них неуклюжими. Почему им так хотелось быть похожими друг на друга? Саймон раскурил сигару и заказал аперитив. Хорошо снова оказаться во Франции, слышать французскую речь. Удивился, как много он понимает. Очень давно, больше 20 лет назад, он полгода работал официантом в Ницце. Тогда он говорил довольно бегло, во всяком случае, достаточно бегло, чтобы зарабатывать на жизнь. Теперь он был доволен, что кое-что еще помнит. Он наблюдал, как сидевшая в углу чита японцев пыталась дать заказ официанту, который предавался любимой забаве парижан, делал вид, что ни черта не понимает. «Скош!» — говорил японец, подняв два пальца. «Скош!»
«Что?»
«Скош!» Официант пожал плечами. Японец взял меню и раскрыл, показывая на середину страницы. «Скош!» Официант снизошел заглянуть в меню и вздохнул.
«Но!»
— наконец произнес он. «Виски!»
«Хай! Хай! Скош! Виски!»
«Два!» Японец, улыбаясь, закивал, и официант, удовлетворенный тем, что доказал свое превосходство, лавируя между столиками, направился к бару. Аперитив разжег аппетит. Он подумал о белых грибах, которые время от времени появлялись в меню друга Луи. Он вдруг сообразил, что за весь день ни разу не вспомнил о работе и даже по приезде забыл позвонить Лиз. Франция уже пошла ему на пользу. Рассчитавшись, он направился к стоянке такси на другой стороне бульвара Сен-Жермен. Такси высадило его рядом с узкой улицей Вербуа. Он на мгновение задержался у дверей ресторана. Слава богу, его не приукрасили и не облагородили. Толкнув дверь, он вошел в шум и духоту одного из последних знаменитых парижских бистро. Внутреннее убранство оставалось таким, каким оно было в начале века. Облупившиеся стены цвета хорошо прожаренного жаркого, на полу и стертая до бетонного основания кафельная плитка. Кроме фотографии старого хозяина, седоусого Антуана, да пары потемневших от времени зеркал, стены были голыми, если не считать протянувшейся во всю стену вешалки. За более чем полвека здесь мало что изменилось, и каждый раз, бывая здесь, он чувствовал, будто находится в обветшавшей столовой старого друга. Мюра заказал столик рядом с допотопной дровяной печкой. Саймон приготовился ждать, разглядывая окружающую публику. Обычно здесь можно было видеть интересную смесь известности, богатства и дурной славы, кинозвезд, режиссеров, политиков, надеющихся быть узнанными, и государственных мужей, пытающихся оставаться инкогнито, молодых людей из состоятельных парижских семей, актрис с поклонниками, стареющих плейбоев и почти всегда группу робеющих новичков, не знающих, как себя держать в этой убогой обстановке. В дверях появились две американские пары. Женщины не по сезону в дорогих мехах, мужчины в летних блейзерах. Саймон заметил на лицах женщин выражение тревоги, когда официант небрежно забрал и швырнул на вешалку стоящую несколько тысяч долларов натуральную шиншиллу. «Клейтон», — спросила мужа одна из них, — «ты уверен, что это именно то место?» «Это же бистро, милая». «А ты чего ожидала?» — ответил он, усаживая ее за стол. К Саймону подошел официант с бутылкой мерсо. Аромат вина вызывал в памяти паутину, темные подвалы. Вино было охлаждено, но не сильно, чтобы не заглушить вкус. Попробовав, Саймон одобрительно кивнул. Официант наполнил бокал. «Не самое плохое, а?» В дверь забарабанили, и в ресторан ворвался запоздавший Мюра. Растрепанный, в измятом черном костюме и длинном розовом шарфе. На загорелом лице сверкают зубы и очки, волосы спадают на плечи, будто сбежал из 60-х годов. Непостижимо, как ему удавалось руководить парижской конторой, сохранять загар и вести сложную, требующую большой отдачи любовную жизнь. Они познакомились, когда Саймон купил в агентстве Мюра контрольный пакет акций, и с тех пор деловые отношения переросли в дружбу.
«Филипп, рад тебя видеть!»
«Саймон, пришел пораньше?»
«Нет?»
«Тогда я опоздал. Дерьмо. Думал, совещание никогда не кончится».
«Как ее зовут?»
«У тебя извращенный ум, друг мой. Но я помню, что ты однажды мне сказал: «Не дури того, кто сам дурачит».
Мюра явно смаковал выражение. Ему нравилось употреблять грубые словечки, и он подхватывал их где только мог.
«Окей. Видишь ли, приходил клиент насчет рекламы йогурта. Женщина в известном возрасте и...»
«Один разок для пользы агентства», — подхватил Саймон. Мюра налил себе вина.
«Она заказала рекламную кампанию на весь следующий год. Мы выпили, чтобы отметить это событие. Ну, а потом он пожал плечами».
«Не утомляй подробностями. Что будешь есть?» Изучая меню, они нечаянно подслушали разговор за столиком американцев. «И знаешь, что в конце концов оказалось? Пупочная грыжа. Мне жареного цыпленка. Он выходит из больницы и возбуждает дело о преступной небрежности».
Саймон усмехнулся. «По-моему, лучше слушать о твоих похождениях, нежели такое».
Он кивнул официанту, и они сделали заказ.
«Надолго в Париж?» — спросил Мюра.
«В субботу вечеринка. Гарантирую хорошеньких девушек. Никого из нашего бизнеса стоит побывать», — подмигнул он и попробовал на слух недавно услышанное выражение. «Маленько освежиться».
«Довольно заманчиво», — сказал Саймон, — «но не могу. Завтра утром дальше. Еду на машине на несколько дней в Сен-Тропе». Появился официант с шипящими в остром чесночном соусе, жареными в ракушках гребешками, паштетом из гусиной печенки, перед которым Саймон не мог устоять, и горкой тостов, нарезанных из вкусных французских батонов. На краю стола благоухала покрытая пылью бутылка бургундского. Саймон снял пиджак и огляделся. Все столики заняты, в зале привычный шум. Не умолкал смех, сюда приходили повеселиться. На диету наложен запрет, порции чудовищны. Вдруг Луи приходили не за тем, чтобы тихо посидеть за парой листиков салатов.
«В Сен-Тропе?» — Мюра скорчил презрительную гримасу. «С ним покончено. Все побережье ни на что не годится, если только ты не собираешься играть в гольф в компании толстозадых парижан. Теперь все в руках BCBG. Шикарно и со вкусом. И тебя оштрафуют, если не будешь в рубашке от Лакоста».
«Допустим, у тебя нет рубашки от Лакоста. Куда бы ты направился?»
Мюра последним кусочком тоста собрал соус с тарелки.
«Бывал когда-нибудь в Любероне? Это между Авиньоном и Экс-Сан-Прованс. Тоже становится модным, особенно в августе, но там действительно отличные места. Старые деревушки, горы, безлюдье, фантастическая игра света. В июне я провел там неделю с Натали. Было очень романтично, пока не приехал муж». Официант убрал со стола. Саймон никогда не был в Любероне. Как и сотни тысяч других, он отправлялся прямо на Лазурный берег, жарился там на пляже и возвращался домой. Удаленная от автострад часть Прованса оставалась неизведанной территорией, пролетающими мимо названиями на дорожных указателях. «Как туда ехать?» «В Кавайоне свернешь с автострады в сторону Апта. пустяки, 20 минут езды. Расскажу, где мы останавливались с Натали. Уютное местечко, Боку де Шарм, отдельная терраса, где вы сможете загорать нагишом. Филипп, я еду один.
Ну и что? Загорай нагишом один. А может быть, повезет.
Мюра наклонился к нему. Однажды утром входит горничная убрать постель. Смуглая провансальская красавица лет 17, как налитое яблочко, с огромными карими глазами, и видит английского господина. Он на террасе совершенно голый. Ей не устоять. Вуаля! Лапки кверху.
Рассказ Мюра о спокойном безмятежном отдыхе прервало появление заказанного на двоих огромного жареного фазана, обложенного тонкими хрустящими ломтиками помфри. За американским столиком послышался испуганный голос. Это подали курицу, заказанную одной из дам.
«Боже мой, это все мне?»
Мюра налил красного вина и поднял бокал.
«Счастливого отдыха, дружище!» «О Люберони я вполне серьезно, особенное местечко. Стоит посмотреть».